Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но Он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Глава 16. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: „Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем“. Но Авраам сказал: „Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят“. Тогда сказал он: „Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. пусть Он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Следуем дальше. «Ей, Боже наш, и да не единого же нас повинно сотвориши», то есть виновным вследствие недостойного преступания, страшным Твоим сим и небесным тайнам, ниже немощно душею и телом, от еже недостойно сих причащатися. И это было у меня не в суд. Но здесь говорится подробнее, и одно отличие, значительнее и характернее. Я и после Евхаристии продолжаю думать об одном лишь себе. Церковь же, устами священника, заповедует теперь молиться и о других, чтобы ни один не оказался повинным. С брачной вечери Господь одного повелел выбросить, но скорбь была всем. Почему же церковь так отличается? Я грешный. А потому и не помню о других. Позвали меня на пир, и я думаю лишь о себе. Вот какие мы эгоисты. С тонущего корабля спаслись все, но тотчас каждый думает уже о себе. А церковь помнит, что еще в начале Евхаристии мы просили о единомыслии и целовались в любви. В Евхаристии слились все в единую церковь, небесную и земную, от Богоматери до усопших и живых грешников. А перед самой трапезой я уже забыл это. Но церковь помнит и потому молится о всех. Теперь молитва по преимуществу должна бы быть общая, единая. Ведь здесь все хорошие, все званые, все одаренные милостями, все искупленные. Одним словом, все друзья на одном званом обеде. Ведь и в мире в такое время люди бывают любезными. И только дурно воспитанные и самолюбивые самоугодники, точно не замечая других, в одиночку ищут между столами своего местечка, забывая, что только сейчас они просили о милости этой, что никакого своего места нет, не было. И если бы не щедрость и милость великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, то не пришлось бы и видеть им не только трапезы, но и входа в чертог Его. Забыли мы, что лишь 10 минут тому назад возглашали: «Двери, двери, закрыть!» Нам грозила опасность остаться за дверями. Но так как мы перед этим горько каялись, первая часть литургии верных, считали себя недостойными даже и приблизиться к Богу, то нас и впустили. и то больше за ходатая сына. А теперь, как впустили нас за двери, все забыли. Ах, люди, люди, самоугодники мы. Даже в чужом добре о себе думаем. Вот почему я забыл о христианах-братьях. А церковь помнит. Смиримся же, вспомним и о других, и не о себе одних будем молиться. Ведь это же одна из основных целей всей Евхаристии, связанная с догматом Пресвятой Троицы, с Искупителем, главою всего тела единства любви. И как же я забыл? Эх, бедные и жалкие мы люди! Говорить о единстве мы способны, а в сердцах чужие. Но хорошо, что хоть церковь напомнила об этом нам, самолюбцам, хотя и в тайной молитве, и в последней, заключительной просьбе Ектении соединения веры, это напоминается мирянам и вслух, но там происходит это быстро и как будто уже прошлое нам данное, и спросивши, то есть уже мы будто имеем, получивши. А здесь вот это слово «ни единого повинно» заставило одуматься. Да что же это я, такой эгоист и холодная тварь, все об одном себе помышляю? Как бы заодно это мне самому, да и вернее всего, ибо ни любовь, ни брачная одежда не оказаться прежде других повинным в недостойном причащении. Хоть этот страх, быть может, остановит мою холодную душу, как бы самого меня снова не выгнали. Невольно и о других задумаешься. Лучше буду уж просить и о братьях. Ах, человек, человек, как же ты испорчен! Святые делают добро из-за любви к Нему и Богу. Хорошие христиане хоть из-за награды ради Царства Небесного. А ты? Ради наказания быть выгнанным? Ради рабьего страха? Первые — сыны, вторые — хорошие слуги, а ты — злой раб. Но что же с тобою делать? Пусть хоть из страха не делай зла и принуждай себя к деланию добра, если не имеешь истинно доброго сердца. Все же остается надежда, что, может быть, еще и не выгонит тебя. Эти мысли, как видим, далекие от мирного настроения, в каком подобало бы совершать эту часть литургии, явились у меня, грешного. Церковь же рассчитывает на более хорошую душу верных чад своих, братьев по духу во Христе, и потому она не допускает и мысли о нашей отчужденности, чужие, и потому продолжает молиться мирно, хотя и мыслит покаянно. Послушаем уж лучше ее, а не себя. Дашь нам, даже до последнего нашего издыхания, достойно приимать и часть надежду святынь твоих. Странное словосочетание здесь. Что такое? По-русски лучше бы так: принимать святыню в надежде на то или иное. А у греков красивее оборот. Как бы так, обонять благоухание розы, надежду от святынь. Но само слово «надежда» опять утешающее, мирное, и отвечает не раз употребленному мною слово «благонадежность». Это причина мира в душе. На что же надежда наша? Чего ожидаем? В напутье жизни вечное, во ответ благоприятен, и же на страшнем судище Христа Твоего, яко да и мы со всеми святыми от века Тебе благоугодившими будем причастниками. И прежде мы молились, вся святые помянувши, будем причастницы вечных Твоих благ, вечной вечери в Царстве Небесной, какую уготовил еси любящим Тя, Господи. Все это лишь распространенное объяснение Царства Небесного, о коем и я вспоминал. Отличие лишь опять в том, что Церковь снова говорит об общем Царстве, о единении со всеми святыми. А я, увы, даже о них забыл. Вот странная узость души. Сам ухватился за руку святых, держусь за них, а теперь уже забыл о них. А лишь о себе думаю. Какой же я после этого любящий Господа? Плохой любящий. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. А я и святых забыл, любимцев Божиих, а уж про людей-то и говорить нечего. Увы мне. Молитва тайная кончилась. Если бы не моя худость, то она, несмотря на покаяние, внесла бы еще большее успокоение и благонадежность. Надежду святынь Божиих. Так мы просим теперь ответных даров Святого Духа от Бога. И они, достойным и любящим Бога и братью, придут сейчас с причащением после чудной молитвы. Теперь мне хочется посмотреть третью параллельную молитву на литургии прежде священных даров. Там, как известно, Евхаристия не совершается, дары прежде освящены. Но эта подготовительная ко причащению часть все равно есть. Немного заглянем туда. Литургия имеет знаки остатка от самой древности, когда вечеря совершалась действительно вечером, по примеру тайной вечери. И теперь эта литургия соединяется с вечернюю, потому и Евтинья параллельно начинается не со «вся святые поминувши», хотя на проскомидии тайно совершаемой они поминаются, а с «исполним вечернюю молитву нашу Господеви». И тогда эта Евтинья становится последней в группе Евтиний. Прочие же одинаково, кроме слов «предложенных» и «прежде освященных». Последнее слово понятно. А первое? Вместо «принесенных» только что, потому что здесь не приносили, а лишь перенесли при пении ныне силы небесные вместо херувимской и возложили перед собою, предложили на престоле. Какова же тайная молитва? Характер ее более покаянный и сокрушенный, напоминающий не кто же достоин перед херувимской, но вместе с тем она соединяет мысли и даже слова литургии Василия Великого. Выпишу самое главное, но без длинных объяснений, кроме новых частей. «Иже, ты, который неизреченных и невидимых тайн Божия, то есть ты Бог непостижимый, Бог тайны, иже служение службы сия открывай нам и положивай нас грешных священников, приносите тебе дары же и жертвы о наших грехах и о людских неведениях. Сам невидимый царю, призри наны, недостойные рабы твои, иже святому сему жертвеннику, аки херувимскому твоему, предстоящие престолу, на нем же, это отличие понятное, единородный твой Сын и Бог наш. Уже предлежащими страшными почивает таинство. А далее просьба об очищении. Нас и верные люди Твоя, освободив, всякие нечистоты освети всех нас души и телеса, да чистую совестью, непосрамленным лицем причастимся, святынь, и соединимся самому Христу Твоему, истинному Богу нашему, рекшему «Еды плоть мою и пияй кровь мою во мне пребывает, и аз в нем». Последние слова новы, но зато это заменяет указание на установление таинства. В молитвах Златоуста во время святая святым «Яко да вселшуся в нас и ходящую, живущему Слову Твоему, Господи, будем храм Пресвятаго и поклоняемого Твоего Духа». Это все мы видели в молитвах святого Василия Великого. Но вот дальше различие. «Избавлены всякие дьявольские козни, деянием или словом, или мыслью действуемые». О дьяволе у святого Златоуста и святого Василия Великого в этой части совсем не говорится. И понятно, эта часть мирная, когда на перу о враге даже и упоминать невозможно. Но зато об этом святой Василий Великий молился после присуществления святых даров. «Стужаемый от духов нечистых свободи». И на прежде освященных литургиях только здесь и можно упомянуть об этом. Для меня это отличие важно. Когда я выше перечислял предметы, о которых я помолился бы на тайной молитве, то упомянул и об избавлении от дьявола. Но, к моему удивлению, этого не оказалось и у святого Василия Великого, и разумно. Званые уже не боятся врага и не думают о нем. А я плохой званый, захваченный с халуги и распутия. И потому все озираюсь на врагов, даже будучи в царском чертоге. О, как церковь выше и мудрее. Но мне утешительно, что хотя у святого Григория Двоеслова упомянуто об избавлении от дьявольские козни, следовательно, не так уж и я далек был от истины. У святого Василия Великого тоже упоминалось о сём, в числе других милостей, но ранее. Пора, однако, закончить рассмотрение этого различия. У святого Григория Двоеслова и получим обетованное нам благая со всеми святыми Твоими от века Тебе благоугодившими.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Страшно впасть в руки Бога Живаго. А насколько страшно сие, показано далее в самой притче Христовой. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Кто эти товарищи, кои видели происшедшее и очень огорчились? Милостивые люди, духовным разумом познавшие, что Бог сотворил сему лукавому рабу, и своими очами видевшие нестерпимую злобу лукавого раба и возопившие к Богу. Но это может относиться и к ангелам, которых можно назвать товарищами людей, поскольку и те, и другие призваны служить Богу, и, кроме того, по словам самого Спасителя, удостоившиеся Царствия Божие будут равны ангелам. Конечно, ни милостивым людям, ни ангелам не надо рассказывать Богу бывшие в мире, как бы для того, чтобы Бог о том узнал. Ибо Всевышний Бог всеведущ и всевидящ, а все, что и одни, и другие видят и понимают, они видят и понимают с Божьей помощью. Почему же тогда говорится, что рабы увидели сделанное своим немилосердным товарищем и рассказали о том своему государю, чтобы показать отзывчивость и сострадательность добрых людей и ангелов, ибо сие есть воля самого Бога, да радуются все его верные в виде добро и да огорчаются в виде зло. Итак, огорченные рабы Божии, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Царь не хочет казнить лукавого раба, прежде чем не объявит ему о преступлении. Так поступит и Господь на страшном суде. Обратится он к тем, которые по правую сторону его, призовет их в жизнь вечную и объяснит им, как они заслужили сию жизнь. Обратится он тогда и к тем, которые по левую сторону его, отправит их в муку вечную и объяснит им, как они заслужили сию муку. Господу угодно, чтобы всякий знал, за что получает награду или наказание, дабы никто не считал, будто Бог поступил с ним несправедливо. Сначала Бог называет раба злым, а затем навек отлучает его от себя, ибо зло не имеет с добром ничего общего. Сразу за этим следует и ясное обоснование того, почему Господь называет грешника злым. «Весь долг тот я простил тебе». Бог не входит в подробности. Он не говорит: «Я тебе простил 10 000 талантов, а ты не хотел простить твоему товарищу даже 100 динариев». Но просто: «Весь долг тот», чтобы сим побудить самого грешника подумать о величине долга. Далее Господь разъясняет, что его побудило простить должнику таковой долг. «Потому что ты упросил меня». И здесь Государь не входит в подробности, умалчивая о том, что предшествовало просьбе, а именно о том, как раб пал к ногам его и кланялся. Действия эти выражают покаяние, а покаяние предшествует молитве. Молитва без покаяния не помогает нисколько, но как только молитва соединяется с покаянием, она бывает Богом услышана. Задолжавший раб действительно явил сначала свое покаяние, а затем попросил Государя потерпеть на нем. Потому мольба его тут же была услышана, и Государь сотворил для него более, нежели тот желал, простил ему весь долг. Затем Государь рисует пред ним его злодеяние по отношению к товарищу, причем делает это в форме вопроса. Почему в форме вопроса? Почему он не говорит ему: «Я помиловал тебя, а ты не помиловал товарища твоего», но «Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Для того, чтобы виновный сам увидел, что ему нечего ответить. Для того, чтобы привести его в ужас молчания, предоставляя ему возможность сказать, если он может, что-нибудь в свою защиту. В такой вопросительной форме ответил Господь наш Иисус Христос одному из служителей первосвященника, первому ударившему его по щеке со словами: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» А Господь отвечал: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Такой ответ Христов не мог не привести служителя в ужас молчания. Такой ответ означает горящие уголья, собранные и на голову, и под ноги. Подобный способ обличения вины употребляет и человек-царь в сегодняшней евангельской притче. «Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Наступил ужас молчания. а после него пришел ужас осуждения, и, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Когда милость Божия обратится в правосудие, тогда Бог страшен. Блаженный Давид говорит Богу: «Ты страшен, еси, и кто противостанет тебе? А то ли гнев твой?» Прозорливый же Исаия: «Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, сим огненным гневом и разгневался человек-царь на немилосердного раба и отдал его истязателям, то есть злым духам. Ибо злые духи — суть истинные истязатели людей. Кому же еще отдать того, кто из-за жестокосердия своего отпал от Бога, и кого сам Бог назвал злым? Кому, как не главным носителем зла, бесом? Почему сказано: пока не отдаст ему всего долга? Во-первых, дабы показать, что раб предан на вечные мучения, ибо прежде всего немыслимо, чтобы человек с таким долгом мог когда-либо расплатиться. А кроме того, подобный окончательный приговор Бог произносит над человеком не в этой жизни, а лишь после смерти, когда нет ни покаяния, ни какой-либо возможности искупить грехи, совершенные на земле. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Это заключительные слова притчи, в которых главный ее смысл. В словах сих нет никакой двусмысленности и никакого подтекста. Как мы поступаем с братом своим, так и Бог поступит с нами. Это объявил нам Господь наш Иисус Христос, у коего нет ни неведения, ни ошибки. Христос в данном случае говорит не «Отец ваш», но «Отец мой небесный», ибо сим хочет сказать, что если мы не прощаем грехи братьям своим, то теряем право называть Бога своим Отцом. И еще, подчеркивает Христос, как именно надо прощать от сердца своего. И человек-царь простил задолжавшему рабу от сердца своего, ибо, говорится, умилосердившись над рабом тем. то есть милость родилась в сердце государя. Итак, если мы не простим брату своему, если не простим от сердца своего, с милосердием и любовью, Бог, Творец и наш, и братьей наших, поступит с нами точно так же, как человек-царь с жестокосердным рабом. То есть и мы будем отданы истязателям, бесам, которые будут вечно истязать нас в царстве тьмы, где плач непрестанно искрежет зубов. А если бы это было не так, разве Господь наш Иисус Христос сказал бы нам сие? А Он говорил об этом не только по поводу сей притчи о жестокосердном рабе, но во многих других случаях. Каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Разве это не то же самое наставление без двусмысленности и без подтекста? И разве Господь то же самое наставление не поместил и в главную молитву нам данную, в молитву Господню, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим? Страшными сими словами мы каждый день, читая «Отче наш», так сказать, возобновляем завет с Богом, моля Его, чтобы Он поступил с нами так, как мы поступаем со своими ближними, чтобы Он простил нам так, как мы прощаем, чтобы Он явил нам такую милость, какую и мы являем должникам нашим. Как легко мы даем Богу обязательства и какую ответственность берем на себя. Легко Богу простить нам настолько, насколько и мы прощаем другим. Легко Ему оставить каждому из нас и долг в 10 000 талантов. О, если бы мы с таковою божественной легкостью хотели оставить брату своему долг в 100 динариев, поверьте, что каким бы огромным ни был долг человека человеку, грех брата пред братом и товарища пред товарищем, он не составляет больше 100 динариев по сравнению с громадным долгом каждого из нас Богу. Все мы, без исключения, являемся великими должниками Божиими. И когда нам в голову придет судиться с товарищем из-за его долга, надо нам вспомнить, что мы сами неизмеримо больше должны Богу, который все еще терпит на нас, все еще отлагает срок уплаты, все еще ждет и прощает. Ах, надо нам вспомнить, какую меру мы мерим, такую и нам будут мерить. И кроме того, надо нам вспомнить последние слова Христова, которые Он изрек, умирая на кресте: «Отче, прости им». Тот, у кого осталось хоть сколько-нибудь несожженной совести, устыдится при таких воспоминаниях и ослабнет его рука, гонящая малых должников. Поспешим, братья, простить все грехи и оскорбления, чтобы и Бог простил нам бесчисленные грехи и оскорбления наши. Поспешим, пока смерть не постучала в двери и не возгласила поздно: за дверьми смерти ни мы не сможем более прощать, ни нам не проститься. Слава Божией милости и Божию суду, честь и слава Божественному Учителю и Господу нашему Иисусу Христу со Отцом Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Жизнь и поэзия. Облеки свою жизнь в песню. Прошу тебя, облеки жизнь в песню. Тогда ты сможешь ощутить гармонию жизни и свою связь с гармонией. Ты можешь анализировать свою песню, но не забывай петь. Критики поэзии рождаются и умирают, а песни продолжают жить. Критика мертвит, песня живит. Только поэзия может воскресить прозу. Поэзия произросла от древа жизни, проза — из древа познания. Все мы знаем, у лжи короткий век, истина вечна. Почему еще поэзия живет дольше прозы? Не потому ли, что она ближе к истине, ближе к жизни? Если же облечешь свою жизнь в песню, и ты станешь ближе к истине, ближе к жизни.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.